Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Всемирное русское радиовещание «Радонеж». У микрофона я, Богдан Беспалько. В эфире передача «Единая Русь». Сегодня у нас в гостях православный богослов, миссионер, путешественник Александр Вячеславович Люлько. Здравствуйте, Александр Вячеславович!
Здравствуйте!
И православный публицист, журналист, врач высокой категории Олег Григорьевич Бутенко.
Здравствуйте! Здравствуйте.
Мы хотели бы сегодня поговорить о Малороссии, вообще об общерусском сознании, тем более, что каждого из нас, здесь присутствующих в студии, что-то связывает с Малороссией. С Олегом Григорьевичем я, Богдан Беспалько, приехали из Малороссии сюда, в Москву, мы здесь состоялись, нашли свое призвание, получили образование, состоялись окончательно уже как личности, сформировались. Александр Вячеславович родился как коренной москвич, то есть его мама родилась в Москве, он сам здесь родился в Москве, но тем не менее его корни тоже уходят на территорию Малороссии, его дед Архип Люлько, известный авиаконструктор советских времен, тоже уходит корнями туда, и в принципе все это уходит корнями в Киевскую область. Давайте поговорим о Малороссии, как каждый из нас к ней относится, как в силу личного происхождения или переезда, а так и в силу других причин, чисто идеологических, то, что мы с вами, собственно говоря, рассматриваем как личное убеждение, идеологическое убеждение, религиозное убеждение, определенное отношение к истории. Кто хочет начать, господа? Сегодня у нас должен быть такой живой,
хороший разговор. Ну, позвольте, вот мы сегодня встретились для того, чтобы поговорить о большой нашей родине. Но малая родина для меня – это есть вот Малороссия. Это Киев, город Святой Руси, где Русь крестилась. И для наших дорогих радиослушателей я хотел поделиться своими вот личными впечатлениями, что это был за город, когда я вот родился. То есть я родился уже в независимой Украине после развала Советского Союза, и когда я формировался, ходил в школу, в университет. Это Киев город, зеленый, всегда летом солнечный, в мае цветет сирень, пахнет замечательным сладким запахом и каштанов, и лип. Есть район там Новопечерские Липки, да, где очень множество таких деревьев. Красивые девушки, восхитительнейшие церкви, звон колоколов. Киево-Печерская лавра. То есть ты, допустим, идешь на пару в университет и слышишь, как начинается служба. То есть все эти параметры, да, которыми человек возрастает, вкладывают в душу человеческую, ну, чувство прекрасного. И, конечно, я благодарю России, что она нас приютила, что мы здесь работаем, живем. Но нужно понимать, что Киев – это тоже составная часть большого нашего общего государства. Я вот когда путешествовал по России, был в Туле и во Владимире. И вот почувствовал, что вот дух этих городов со своей там природой, расположением, архитектурой, он мне почему-то очень сильно напомнил вот дух того Киева, где я вот вырастал. Поэтому, несмотря на то, что географически там разные большие расстояния между этими городами, но духовно видно, что это часть одного большого единого целого.
Спасибо, Олег Григорьевич. Ну вот мы обсуждали ранее с Александром Вячеславовичем, вот он рассказывал о том, как во время получения паспорта, я напомню, что в советское время паспорт получали в 18 лет, а также о том, что в советское время в паспорте обязательно указывалась национальность человека, которую, как правило, выбирали из национальности родителей, отца или матери. Но вот Александр Вячеславович записался русским, несмотря на то, что по происхождению вот его все связывало с Украиной, с Малороссией. А почему вы записали себя русским, Александр Вячеславович?
Ну, я сейчас не могу сказать в точности про себя тогдашнего, ну, чтобы прямо все мысли, да, но общее сознание у меня в этом смысле не изменилось. То есть половина моей семьи говорила на русском языке, ну, который сейчас великоросский, можно назвать. Другая половина моей семьи говорила на русском языке, но киевского извода. Ну, это был восточноукраинский диалект того, что, ну, сейчас... Дело в том, что у украинского языка есть проблема, отсутствует литературная норма. То есть, кого мы считаем, как бы, вот основной.
Литературная норма есть, просто она, во-первых, очень сильно меняется, во-вторых, сама по себе литературная норма, она никогда не была народной. Моя бабушка, которая тоже говорила на суржике, так называемом, она никогда на этой норме не говорила.
Абсолютно с вами согласен. Я тоже, когда был маленький, переезжал в деревню, в село, я помню, что это наречие такое, да, малороссийское, оно максимально близко было похоже к русскому, ну, со своими какими-то особенностями. Более говорливое, более смешное, более веселое, с какими-то шуточками, прибауточками. Но в целом это такой же русский язык.
Но, тем не менее, масса людей, которые вот жили на Украине в советское время, они записали себя украинцами, они очень четко отличали себя от русских, они даже, в общем-то, воспринимали это враждебно, когда их пытались как-то объединить вот в единое целое, как говорил Олег Григорьевич. А вот вы сознательно написали русский, выбрали именно этот вариант.
Для Почему? Меня не существовало различий. То есть таких различий, чтобы я себя должен был написать там украинцем. Я не жил на Украине. То есть для меня Украина — это такая часть великой, по большому счету, России. То есть не Великороссии, а вообще вот великой России, в которой есть, ну, действительно такая древняя часть, Малороссия. Ну, как была древняя, так сказать, Малая Греция, собственно, вот Пелопоннес.
Страна исхода, откуда греки постоянно уезжали.
И была Великая Греция, то есть юг Италии, и вообще вся зона расселения греков по Средиземному морю.
Я напомню, что еще и по Черному. Даже по Черному. Анапа, например, это вообще-то греческое поселение Гаргиппия. Это было очень далеко по древним меркам от Греции, собственно говоря. Через все море нужно было плыть на восток.
Конечно. Более того, они вообще думали, что это уже начало Мирового океана, и там люди не живут первоначально. Потом тоже начали туда расселяться. И это понятно. То есть для меня не существовало проблемы понимания. Я не видел, что это разные языки. Я понимал, что, ну, вот это как бы немножко такое, это немножко такое.
То есть вы не придерживаетесь мнения, да, что просто укры выкопали Черное море?
Нет, ну этого, я думаю, и на Украине особо никто не придерживается, кроме отдельных каких-то людей. Вот. Ну, по крайней мере, я таких многих не видел.
Ну, Олег Григорьевич, конечно, шутит, но в реальности существует масса разного рода убеждений, причем транслирующихся через учебники истории или книги по истории, в рамках которых, в общем-то, там недалеко до утверждения, что протоукры выкопали Черное море.
Да, так я больше скажу, что в ніч на шестый день сотворил Господь Бог першу людину и назвав ее Богдан.
Не Тарасом?
Нет, Богдан поглядав окрест Едемського зоопарку і йшов жити на окраїні. Це вже перший українець. Всякі такі шутки. Тобто, як-то було прийнято шутити в обі сторони. Це не було обідно. Ну, говорю, мене от можна назвати українцем, я не обіжусь. Ну, тому що, ну, да, в смислі того, що у мене там корні. Мене можна назвати русським, цим взагалі невозможно оскорбити.
Тобто, якщо були якісь розлічі, це було абсолютно миролюбиво і дуже по-доброму, да?
Да, розумієте. Тобто, я довгое время взагалі не сталкивался ни с какими проявлениями никакого национализма. То есть я еще в таком, я жил вот, что называется, в многонациональном, как нас сейчас сказали бы, так сказать, вот, такой семье, да, и обществе, да. Но когда я приехал в Киев, я испытал, наверное, то же самое, что вы в Москве. Я приехал в свой город, то есть город моих предков. Ну, я в деревне тоже был, это понятно, но вот Киев как мегаполис, Москва была мегаполисом тоже. И я помню, я хожу, да, вот цветут каштаны, все прекрасно, вот эти, значит, горы киевские, замечательный Андреевский спуск, сам храм. Вот у меня до сих пор эти прекрасные воспоминания, я не мог это воспринимать как что-то чужое. Ни внешне, ни внутренне. С какого...
Рядом с этим храмом, кстати, располагался исторический музей, и там был камень, на котором написано было, откуда есть пошла русская земля.
Безусловно. Ну, там еще была такая гигантская радуга, которая тогда ассоциировалась с дружбой народов, а не с тем, с чем сейчас. И был колоссальный музей Ленина. Я помню, мы с мамой долго ходили вокруг, смотрели, что это за здание такое гигантское, такое вот просто. Это как Колизей такой. Оказалось, что это музей Ленина, человека, который ни разу не жил в Киеве. И вообще там не бывал. Не бывал даже. Ну, замечательно. Мы спросили у охранников.
Что... А сейчас это украинский ДИМ. Сейчас это дом, в котором концентрируются украинские националисты.
Ну, вот там, в общем, наверное, надо как-то с ними встречаться каким-то образом. Вот, и пытаться их убедить в чем-то, если это вообще возможно. Проблема в том, что вот сейчас была встреча моих одноклассников, ну, одногруппников по университету, однокурсников, да, то есть День физика называется. Вот, я встретил, значит, это мой когда-то сокурсник. Я с ним учился. Он москвич вообще практически. То есть, ну, там у него мама откуда-то из русской глубинки, папа западенец. Вот, а он бандеровец и, так сказать, украинский националист.
Родился в Москве тоже?
Нет, мама специально ездила в Тернополь, чтобы его рожать.
Ого.
То есть там папаша прочистил мозги
маме.
Сначала маме, потом сыну. И до такой степени...
Заметьте, это были еще глубокие советские годы, 60-е.
Он еще старше меня прилично, то есть это начало 60-х годов, 62-й где-то год.
Ну, то есть в советское время, на самом деле, был очень сильно развит украинский национализм, только он в значительной степени либо скрывался, либо же он встраивался в советскую систему мировоззрения. Вот дружба народов, много разных народов, мы не один народ. Ну, вот, кстати, Владимир Владимирович Путин написал статью об историческом единстве русского и украинского народов, как раз вот потихонечку вот эту инерцию советскую разрушая.
Ну, мне, по большому счету, было совершенно наплевать. То есть какие-то разные народы. Я просто об этом даже не думал. То есть я понимал, что татары... Это другой народ, ну, просто потому, что я вообще не понимаю их языка. При том, что вот у меня там куча тоже знакомых татар, кстати, вот с нами там учились, и все совершенно европеоидного, что называется, вида люди, то есть, ну, совершенно неотличимы вот такого среднего там русского или украинца, опять же, да. И я понимал, что там, ну, корейцы, азербайджанцы.
Они другие люди.
Они другие, ну, там реально другой язык, другой народ. Но вот можно это объяснять как угодно. Для меня разница вот между украинцем
визуально?
И этносом, визуально, по общению, по языку не было. Я, конечно, мало видел западенцев и мало слышал тот украинский язык, который как бы считается именно вот, ну, как нормативным, который навязывается в школе, нет, там, с венгерскими этими самыми корнями.
Александр Вячеславович, дело в том, что этот язык, литературная норма, он же, в принципе, существовал, ну, где? В средствах образования, в средствах массовой информации.
Информации, он навязывался специально, и там такие правила были включены. Я сам учился в украинской школе, да, и с удивлением посмотрел, что раньше был вертолет там, потом гвинтокрыл, геликоптер, то есть
столица какой-то. Вот, чуть-чуть отвлекаясь, да, в украинский язык ввели несколько норм дополнительных, и самое смешное, что вот сейчас, когда произошла трагедия в Иране, там погиб президент в авиакатастрофе, разбился как раз вертолет. Вышло несколько новостей в украинских средствах массовой информации, и каждая из них использовала свое слово. То есть одно написало, что там разбился вертолит, второе сказал, что это гвинтокрыл.
Ну, Богдан, знаете,
третье – геликоптер.
Главный критерий – это не быть не похожим на русское слово.
Да, совершенно верно. Вот.
Да, нет, сейчас я это тоже, естественно, понимаю. Но тогда, ну, мы говорим о прошлом, для меня вообще, ну, просто такой проблемы не стояло.
Вопрос в лоб. А когда это стало интересовать?
Не, ну, стало интересовать, когда я столкнулся с таким явлением, как украинский национализм.
Это когда? Какой год?
Подумать, ну, это трудно сказать. То есть при мне даже вот этот мой однокурсник, то, что он вот там чего-то, я узнал вот в 2014 году по понятным причинам. Ну, просто вот там начали писать, ну, в соцсетях я увидел там, что он пишет, что там, в общем, обсуждение, да. То есть люди, ну, пожалуй, говорю, когда там куда-то приезжаешь вроде во Львов, где-то еще, ну, знаете, я много поездил по стране нашей, многострадальной родине. Я был в Эстонии, Латвии, Литве, то есть Прибалтике. Меня там все принимали за своего совершенно спокойно, то есть ко мне обращались. И понятно, что даже я по-русски могу говорить, но вот очень редко вообще чувствовал какой-то национализм. Я понимаю, что это было, я понимаю, что это было так капитально, но лично меня это как-то вот не сильно касалось. А вот когда я уже, конечно, закончил университет, ну потом тоже я работал, я потом учился в Свято-Тихоновском, ну, там тоже никакого там национализма не видел. А вот, пожалуй, что я вот так ощутил, это когда начался украинский раскол, вот Денисенковский.
91-92 года. Да,
я начал, это издалека, я начал смотреть, на основании чего вообще речь идет о всех этих автокефалиях там и прочих-прочих. И я уже смотрю, ага, и тут вот, ну, там тоже всплывает Деличина, всякое, значит,
это всякие самые болевые раны нашей истории.
Да, истории. Потом, значит, мы на самом деле с вами вместе, но посетили украинский дом, который был на Арбате, и где украинский флаг висел, по-моему, до самого последнего
года. Это называлось официально Национальный культурный центр Украины.
Да. Мы встречались там с послом. Ну, то есть, как бы собрали там украинцев, которые где-то, значит, в Москве были. И украинский советник по культуре посольства на голубом глазу рассказывает: вы поймите, наши герои, Бандера, Шухевич, Мазепа и все.
Это наши герои. Серьезе такое было.
Абсолютно. Это наши герои, и мы за них будем стоять насмерть. И вы не можете как бы думать,
что это как-то иначе. А в каком году эта встреча происходила?
Это 2006-2005.
Ну, так. После Помаранчевой революции.
Ну, там, я не очень помню, да, когда вот это.
Я убежден, что это было, да, после Оранжевой революции. Вот, то есть,
скорее всего, да.
2004-2005 года. Уже тогда очень интенсивно начало все это гнить, развиваться, вот это вот негативные все эти процессы.
И вот когда, то есть я, конечно, почитал источники про вот именно, значит, коллаборационистов самых разнообразных, ну, дивизии СС, вот, начал уже так это, интересоваться с этой точки зрения. Потому что я, конечно же, учил историю России и историю Украины. Ну, фактически, что Киев, это что, история Украины? Угу. Князь Владимир, вообще-то князь Новгородский. То есть князь Владимир, это новгородский князь.
Да, который пришел из севера.
Да, он вообще, родился в да, Киеве. Он шо, он киевлянин, 100%. Но он шо, украинец чини? То есть как он кто?
Ну да, или вся княжеская вот знать, которая была, она же тоже была пришлая, варяжская, ну, да? Ну да,
кем бы ни считать варягов, это точно не украинцы.
Ну они себя украинцами не считали.
И да. Тем более они себя.
И нельзя их сейчас постфактум записывать в украинцы.
Ну там приходится. А какие-нибудь персонажи, как действительно там Мазепа, там Шухевич...
Ну, Мазепа тоже себя украинцем не считал.
Разумеется. Но в любом случае, это какие-то вообще очень странные, довольно маргинальные личности. Вот, ну, в истории вообще. И это говорит о том, что просто других нет. То есть, некого на флаг-то поднять. Ну, вот начал вроде бы в этом разбираться, но все равно у меня отношения... Вот, я не знаю, как объяснить. Вот я тоже говорю со своим вот этим вот сокурсником. Говорю с каким-то... Ну, бывал там. Я на Доминике как раз, вот когда был на Карибских островах, там было несколько украинцев. Вот, ну, украинских семей, да, семей с Украины. Которые там навсегда, на время там приезжали, все. И совершенно четко вот видно разницу. Вот некоторые совершенно, что называется, нормальные люди. С ними абсолютно нормально можно говорить. На любые темы. Причем мы можем там... Тоже друг на другом там подшутить про хохла там и про, так сказать, москаля или там это.
Не политкорректно. Но не одобряю, но
нет, я что, понимаю, все политкорректно, да. Потому что украинец тот живет на Украине, а хохол тот живет где лучше.
Ну и что с этими семьями?
Ну, мы общались, там просто постоянно встречались, вместе молились, потому что ну, храм общий. Вот. То есть вообще никаких проблем. Но вот другая семья там категорически нет.
А с чем это было связано? Вот чем они обосновывали?
Мы
узнали, что вы из России и да, сами не говорите. Нет,
мы назвали... Это до начала СВО.
Спецоперации, да?
Да, это до начала интересно. Спецоперации. Потом еще, ну, уже после начала спецоперации я приехал в Танзанию. И там такая история. Наши как бы все соотечественники собираются русскоязычные. Ну, то есть те, кто пользуется русским языком, и все идет. Но... Просто буквально ничего нельзя сказать про Украину. Там вот не пошутить вот на совершенно абстрактную тему. Никак даже не связанную там, с политикой что-то.
Потому что люди осуждали события, которые произошли?
Ну, там просто сразу начинается вот...
Крики, вопли.
Да, с одной стороны. Причем вот, ну, то есть я это, главное, не понимаю, с какой стати, потому что, ну, вроде это ни к чему. И такое ощущение, что людей постоянно подмывают, вот они должны об этом сказать. Вот за ними как должно остаться последнее
слово. Ну, такая повестка получается.
Но это еще...
И с их стороны они как будто правду защищают.
Ну, какой-то вот психологический такой момент, что люди вот только об этом могут говорить.
Но это просто говорит о том, что эти люди идеологически заряжены. Дело в том, что для нас, вот для нас троих, которые здесь сидят, слово «украинец», оно не оскорбительно. Почему? Потому что мы воспринимаем его, ну, в определенной степени, как территориальные...
Принадлежность.
Территориальную принадлежность. Будешь, да. Как, ну, может быть, определенное какое-то культурное отличие.
Ну, этническое своеобразие все равно есть.
Может
оно.
Быть.
Оно
может...
есть.
А для этих людей это определенная политическая идеология. Вот есть такое выражение «сознательный украинец». Украинец, который себя определяет как часть украинской политической нации, весь функционал которой в том, чтобы противодействовать России и убивать русскость везде, где только
она есть. Вот я как раз хотел про это сказать. Вот я хотел сказать, как я вот на бытовом уровне впервые столкнулся с национализмом.
Да, это интересно, потому что вы же
в Киеве.
В Киеве жили.
В Киеве, да. Я вот учился в школе. Да,
всю жизнь.
И вот мой самый любимый предмет был география. То есть я часто оставался... на занятии у моей старшей сестры, и все более старшие товарищи не молчали, я поднимал руку, потому что я любил нашу природу, широту большой страны, которую я тогда считал, что все это нераздельное. И как только я говорил, что, допустим, Байкал – это наше самое глубокое озеро, самое лучшее, я просто смотрел, как у преподавательницы перекашивало лицо, потому что в ее сознании это было невозможно, да, что у нас большая страна, что вот мы отдельно, они отдельно, мы лучше, они хуже. И меня, как маленького как бы ребенка, это поразило. То есть зачем на пустом месте противопоставлять одинаковых людей?
А маленького ребенка это какой возраст?
Я не знаю, у меня было и третий класс, и пятый класс, где-то
ну, третий класс это уже примерно где-то сколько получается, 10 лет?
Где-то так, да, где-то так вот. И мое сознание внутреннее уже в таком малом возрасте отторгало это противопоставление. Потому что в моем сознании ты должен быть собой. Ты должен видеть вещи такими, как они есть.
Но это, видимо, очень хорошо. У вас заложили родители, кстати, воспитание.
Да, определенный стержень. Я посмотрел, что этот национализм – это ложь. потому что она ту действительность, которая есть, перековыркивает, да, и ты, получается, если идешь в угоду этим ложным логическим цепочкам, ты должен свое собственное «я» подавить. То есть ты не должен быть тем, кто говорит на русском языке, либо исповедует свою веру. Ты как бы должен себя распять, трансформироваться, пытаться, вот как, допустим,
подстроиться.
Вот почему мы смеемся, допустим, над Кличко, либо раньше смеялись над Азаровым, которые пытались на украинском говорить. Потому что они были под прессом этого давления, и их личность расщеплялась. И я считаю, что человек, который является сам собой и живет по правде, он может достичь успеха. Поэтому если ты как бы русский, да, ты православный, ты получаешь энергию, потому что ты есть тот, кем тебя родила мать.
Но
да?
Ты цельная личность.
Ты цельная личность. А когда ты сам себе уже борешься, часть русского, часть украинского, все, уже это невроз. Это
Олег
уже какая-то болезнь.
Но ведь масса людей, которые живут в Киеве, они подстраиваются чисто формально. Даже вот, скажем, бывший президент Украины Петр Порошенко, там же делали записи тайком. Он абсолютно русскоязычный человек. Так же, как и Кличко, кстати. Но ради денег, ради власти они подстроились, да? Даже выучили украинский язык.
Ну, еще и не так раскорячишься.
Да, но вот у меня к вам-то вопрос. Вы же хороший врач. У вас два образования, юридическое. Причем медицинское образование такое очень хорошее с точки зрения даже чисто прикладной, с точки зрения даже заработка. А что вам мешало там в Киеве просто формально подстроиться? Ну да, я украинец, да, там где-то эти москали. Работать, жить в своем городе, получать массу денег тому, удовольствие от призвания. Там же опять же природа, красота, Киево-Печерская лавра. Тогда ведь еще не было осознания того, что там будет военный конфликт, что где-то могут там ракеты прилететь, или там будут бегать вот эти жирные, вот эти как свиньи, вот эти вот сотрудники территориальных военкоматов и хватать всех подряд на улице. Почему вы-то не подстроились?
Вот хороший очень вопрос. Действительно, вы правы, что Украина вообще-то очень вкусный, теплый, хороший край, где можно жить и радоваться этой жизни, и построить отличную карьеру. Но когда я был в тех условиях, я наблюдал, что этот вирус ненависти националистической, он начинает прогрессировать. Я уже, наверное, говорил, да, что идет гордость, да, что, допустим, мы не похожи, а мы лучше, а вы хуже. Соответственно, на любых уровнях мышление людей начало трансформироваться.
То есть, но его искусственно трансформировали.
Абсолютно верно. То есть огромное количество западных грантовых НКОшек,
некоммерческих
организаций, они действовали абсолютно на всех уровнях. То есть я учился в лучшем университете Киева, университете имени Тараса Григорьевича Шевченко, который построил еще Николай I для детей шляхты и дворян. Вот там вот был прям кабинет USAID. То есть
это запрещенная в России некоммерческая американская организация, в переводе означает, ну, игра слов, это помощь как бы и Соединенные Штаты.
Да, то есть там давались программы там, по обмену либо обучению там, английского языка, где людям прививалась какая-то особенная форма мышления, форма идеологии. И вот коллеги, допустим, юристы, которые работали в госорганах, там также была программа обмена юристов в Вашингтон. То есть какие-то судьи могли поехать в Америку и тоже какой-то опыт получить. И с течением времени формировалась такая картина, что элита украинская, она с помощью тех или иных плюшек, коврижек каких-то, начинала тяготиться к западной идеологии. И в противовес этому противопоставляли, что там вот все прекрасно, там есть счастье, высокий уровень жизни, свобода. А что вы? Вы же орки, вы же, получается, ничего нам не можете дать, вы плохие. И вот концентрация этого всего зла, искусственно создана, она распространялась на Россию, она распространялась на всех русских людей, которые...
В том числе те, которые жили тогда на
Украине. Да, которые были в Киеве, жили, которые коренными были жителями.
То есть она распространилась на вас.
На вас. И я понимал, что если идти по такому оппортунистическому пути, пути достижения каких-то благ, но в ущерб своему «я», то это абсолютно предательская парадигма мышления. Это путь Иуды, которая в конечном итоге для человека ничего не даст, потому что он потеряет главное, потеряет свое «я».
Ну, это надо сказать, что так я вас как бы хочу похвалить, но чтобы вы не возгордились, это действительно показывает ценность личности. Но я могу сказать, что это не только происходило благодаря некоммерческим организациям. Это была масса людей, которые с большой искренностью воспринимали вот эти националистические идеи, потому что они были сформированы у них еще в советское время. Их воспитывали как украинцев, которые не русские, как украинцев, которые вот там в советское время стремились к независимости, которым Ленин дал государство, границы, которых он освободил от вот, диктата этого проклятого имперского центра в Москве.
Я хочу сказать, что Украина, она по своей структуре неоднородна.
Абсолютно.
Да, неоднородна. Потому что есть более восточные области, там трудовой край Донбасса, там Мариуполь, там где есть и татары, и греки. Есть там Слобожанщина, Сумы, Харьков, есть центральная Украина, Днепрянская, есть западные области. И везде, в каждой области есть какие-то свои особенности. И раньше вся эта территория была разделена на территорию двух больших империй. Первая часть – это Российская империя, и отпечаток какой-то все равно наложился на этих людей. И другая часть по правую сторону Днепра, она входила то в Австро-Венгерскую империю, то в Польскую империю. Произошло окатоличивание этих людей. И когда даже было советское время, а потом период национальной, ну, независимой Украины, люди восприняли этот этап как реванш, что мы сможем те порядки, которые там у нас были идеологические, что мы внутри себя как бы мечтали, распространить не только западной области, бандеровской какой-то, а на территорию всей Украины.
Ну, здесь я чуть-чуть бы поспорил. Почему? Потому что, с моей точки зрения, украинская идеология, украинский национализм, он чисто синтезированный. Это синтетический продукт. Его никогда не было. То есть, по большому счету, ну, поляки были, австрийцы, там, допустим, турки, действительно, Речь Посполитая. Но, собственно, вот украинского национализма его раньше не было никогда. Его создали именно в советское время.
Знаете, я вот тоже хочу сказать, что я когда вот был маленький, помню, как в селе, если какие-то бабки ругались, то они друг другу говорили, а вот твой там дед, он был бандеровцем. И вот бандеровец раньше было самое оскорбительное слово. Потому что когда фашисты пришли, и 3 года они были под властью немцев, тот человек, который был полицаем, либо власти прислуживал, это был отъявленный мерзавец и предатель. И неуважение было ему и всей его семье. Ну, а потом стало так, что этих людей начали на знамена вешать и говорить, вот мы все должны быть такими.
Ну вот я помню еще в очерках Бурсы Помиловского, там, например, среди вот студентов этой Бурсы ругательством было слово «мазепа». То есть там даже автор так задавался, имеет это исторический корень или нет, но такое ругательство было. Но проблема достаточно глубокая, потому что все-таки национализму, украинскому сознанию, которое формировали его больше 100 лет уже, это достаточно большой срок для сознания. Но полностью переквасить всю территорию он не смог, благодаря чему, собственно, вот и развился вот этот самый конфликт на территории Украины. Я очень хорошо помню, это просто в качестве иллюстрации, примера нашим слушателям, особенно людям, как я полагаю, простым. Я тоже ведь жил в Киеве, я переехал сюда, в Москву, только в 90-е годы. В 1994 году я тоже пришел в церковь, в христианство, собственно говоря, в Киеве, вернулся точнее, и познакомился с хорошими людьми в Киево-Печерской лавре. Это были очень верующие, очень чистые люди. Я с ними всегда, даже после переезда в Москву, всегда поддерживал связь. Я привозил им там гостинцы из Москвы, и они мне что-то делали в качестве гостинцев там, на месте. Были люди очень бедные, очень обездоленные, по большому счету, причем обездоленные, ну, во многом. Например, у них умерли дети, это страшное несчастье. Но неважно, я в очередной раз, приехав к ним, это супружеская пара, пожилая, вот женщина, она болеет, у нее было воспаление тройничного нерва, это постоянная боль в лице, это очень тяжело, тем более, что это не лечится. Вот. И они уже даже телевизор, по-моему, перестали смотреть, потому что он сломался, был старый тоже какой-то вот этот ламповый советский, они слушали в основном радио. Но я поразился, насколько вот это радио их переквасило. Эти милые люди, верующие, чистые, как дети, вот во всем чистые буквально. Когда я приехал, они меня начали убеждать, что Россия – это вечный враг Украины, который столетиями пытается уничтожить украинцев, всех, кто здесь живет, мечтает всех поработить и так далее. Это советские люди, у которых был неплохой уровень образования, которые окончили советскую школу там, и так далее. То есть, насколько мощным может быть воздействие средств массовой информации, если рычаги управления этими СМИ находятся вот в руках каких-то людей, либо идеологически мотивированных, заряженных вот этих вот националистов, либо же тех, кого вот там пригласили в Вашингтон постажироваться, ну, и которые тоже...
Получается, малое, но очень активное меньшинство может формировать мышление инертного, но большинство
да,
людей.
Да, конечно. Ну, а вот я поэтому же вас и спрашивал, понимаете. Ну, я понимаю, если бы вот фамилия была там у киевлянина, какой-нибудь была фамилия там Великороссов, там, не знаю. Вот ему было бы, наверное, не очень удобно. Вот. А тут что? Олег Бутенко, то ты ж вкраинец. Ну, что ты тут оце? Ну, давай там цих, кидай ты цих москалів, пішли до нас там и так далее. Вот. И нужно действительно обладать достаточно большим самосознанием, чтобы от этого отказаться, от этого искушения. тебя испытывают не столько даже негативным отношением, сколько позитивным. Ты же наш, чего ты? Мы тебя примем в свою вот эту вот большую секту, там, церковь и так далее, украинскую. То есть, по большому счету...
Ну, смотрите, видите, как вот, допустим, были немцы и были полицаи. И тоже, когда было выгодно с ними сотрудничать, говорили, ну, ты же наш, давай...
Немцы да... чужаки,
нет, а здесь свои. Я понимаю, но им говорили, если ты наш, вот сейчас вот весь партизаны, возьми винтовку и убей партизана, и омой себя кровью. И это все начинается, как вы говорите, с прекрасного, ты наш, мы сейчас тебя поддержим, а закончилось бы это то, что нужно было брать винтовку и идти убивать своих на фронт.
Ну, это все-таки, мне кажется, сравнивать достаточно сложно. Почему? Потому что немцы – это военный конфликт, это война, смерть повсюду. Во-вторых, немцы – это люди довольно жесткие. То есть они всегда бы поставили альтернативу. Либо ты идешь с нами, вот тебе тогда хлеб, еда, безопасность. Либо ты идешь против нас, тогда мы тебя убьем. Но чтобы идти с нами, ты должен доказать. Вот хилять на двух стульях сидеть не получится. Берешь винтовку, да, вот застрели партизана, сдай партизана там и так далее. Это действительно в условиях войны вполне даже, ну, оправдано, как бы это ни говорить. Это жестко. Немцы очень эффективны были в качестве управления. Ну, мы оказались эффективнее, но тоже благодаря во многом жесткости, в том числе и Сталина. Проблема-то в чем? Проблема в том, что сейчас ничего же не произошло. СССР распался мирно. Ну, как мирно? Вот та война, которая, наверное, должна была быть в 90-е, она вот сейчас.
Абсолютно верно. Да, это последствия распада Советского
Союза. Но вот человек, ну вот жил в Киеве там и так далее. Вот я. Меня в школе учили, что ты украинец, фамилия у тебя Беспалько. Вот наша территория, вот у СССР. Вот здесь живут украинцы. Вот девушка в костюме с веночком полтавском, там, вот парубок там, в сапогах, вот, там, в этой шапке там, и так далее. Это твой национальный костюм, это твоя национальная одежда, это твой национальный язык, который ты забыл, потому что нас тут русифицировали. Это твоя национальная территория там, и так далее. Ты украинец, ты что? Ты наш, ты свой. Ты не чужак, ты не немец, ты не еврей, ты не венгр, ты не поляк там, и так далее. Тем более, что для большинства людей это же очень льстило. О, так я принадлежу к этой избранной когорте. О, так у нас, оказывается, там, трипольская культура. Так это наше наследие Киев, а не их там, Москва, там, Питер. Какой там Питер?
Нет, понимаете, помимо как бы той культуры, которую пытаются украинцев строить, культуру трипольской культуры, где она...
Я напомню просто зрителям, трипольская культура – это одна из древних культур, по-моему, даже дописьменная, которую, ну, очень спорно, она находилась действительно на территории Украины. Вот ее зачисляют в украинцы. Это абсолютно неадекватно, потому что неизвестно, кто это был вообще. От этих людей остались только археологические вот некоторые останки, раскопки, там, черепки, там, не знаю. Есть, например, культура колоколовидных кубков. Все, что от нее осталось, это вот кубки по форме, напоминающие колокол. Александр Вячеславович, вы хотите что-то сказать?
Тут, по крайней мере, самое достоверное из неизвестных теорий относительно трипольской культуры, что это протоармяне.
Заинтригован.
Да.
Интересно.
Вот. Ну, то есть, ну, по крайней мере, видно, какой разброс в мнениях, когда не существует письменного источника.
Ну, армяне, по крайней мере, действительно очень древние.
Нет, не существует.
Протоармяне. То есть это даже еще до появления того армянского этноса, ну, которого, да,
ну, зафиксировать. Позвольте, я продолжу. Вот почему, допустим, не эта трипольская культура, а культура русская, да? Потому что когда даже человек, который родился в Киеве, он исповедует такую общерусскую культуру, это дает ему импульс, вдохновение, чтобы в рамках большой империи достигать самых высших высот и дает перспективу жизни.
То есть вот я... к вам приходят люди и говорят, Олег... Александр Вячеславович, родные вы наши. Какая империя? Империи уже нема. 91-й год СССР распался, все, уже ничего нет. А Украина независимая есть. И вот мы интегрируемся в Европу, на Запад. А вот вам дадут там какие-нибудь хорошие гранты, вам дадут деньги. Ну или просто вы займете должность. Вы же украинцы, вы же наши. И человек, многие люди, они на это поддавались. Я видел, как многие люди, собственно, даже себя уговаривали. Ну, конечно, да, я же украинец, да, конечно. У меня же фамилия там Павлюченко, почему нет? Да, конечно, да, да, правда, да, правду говорят. И язык у нас такой, да. Ну, вот бабушка у меня, она же говорила там «крынка», например. Кто там у вас в России говорит «крынка» там или там «глечик»? Никто не говорит. Вот у нас свой язык есть, поэтому
ну, вот так. Ну, видите, вот именно на этом поле, на поле духовном, на поле...
Олег, дело не в духовном поле. Дело в том, что вы только что сказали, что маленькое меньшинство, агрессивное, особенно при поддержке извне, оно всегда заставит большинство слушаться себя.
Согласен. Этот тезис я абсолютно поддерживаю.
Александр Вячеславович, вы как считаете?
Ну, здесь было бы странно считать иначе. Я просто вспомнил, я был на Филиппинах. Филиппины – это единое государство, расположенное на 7000 островов, где реально сотни языков разных. То есть там 4 главных языка и 5, которые – это разные языки, а не
диалекты
какого-то одного. То есть они друг друга вот реально не понимают. Вот. Я там заметил одну вещь, которую я наблюдал у нас в 90-х. То есть я тогда как-то это...
Прошу прощения, просто сразу перевью. Это еще раз доказывает, что вот людей на украинцев и малороссов, условно говоря, делят вовсе не язык, а сознание.
Угу. Да, совершенно верно. Дело в том, что вот те же филиппинцы, они живут реально по-разному. Там есть, так сказать, мусульмане, которые вообще ваххабиты, бегают по горам. Они тоже себя считают филиппинцами. Да.
Это в Филиппинах есть ваххабиты.
Да, конечно, там часть народа радикальные мусульмане. Одного даже казнили, по-моему, недавно.
Там много кого. В общем, и постреляли, и казнили, потому что они...
Я до сих пор с содроганием вспоминаю, как Александр Вячеславович рассказывал, как он заезжал в эти районы, ходил на рынки, куда вообще нельзя было. Там убили бы там через 10 минут, посчастливилось.
Нет, там не убили, там, скорее всего, похитили бы и просили бы выкуп.
А потом бы убили, когда выкуп не
убили. Абу-Саяф бегает там у них по горам. Потом есть племена, которые вообще в набедренных повязках, значит, ну, то есть реально вот, ну, то, что мы... понимаем, как, ну, совсем дикари, живущие в джунглях таких, да, они все понимают себя как филиппинцы, то есть у них вот единство как бы больше, чем отторжение. Ну, да ладно. Меня поразило в филиппинцах, которые, в общем, живут в бедной стране, у многих есть такая позиция, она вот как бы складывается из двух ментальных установок, которые я фиксировал и у нас в России, и на Украине, в общем, и в разных местах. Первое, что мы великий народ, мы великая нация, и мы всех, ну, победили.
Это филиппинцы, думаю.
Да, то есть я просто на примере там.
А кого конкретно они победили? Далекого. Испанцев или американцев?
Они победили сначала испанцев, потом голландцев, потом испанцев, потом японцев и американцев. В общем, всех они победили. То есть люди ушли оттуда не потому, что колонизация вот такая банальная стала невыгодна, или у них появились свои проблемы там в Европе. Вот, а потому что мы их победили. Ну, окей. То есть, первое, мы великий народ, у нас великая культура, хотя вот именно посмотреть, что на Филиппинах построили, ну, сами вот коренные народы.
Что построили?
Ну, бамбуковые шалаши, на самом деле. Ну, вообще, Юго-Восточная Азия, очень мало что есть такая, ну, в Камбодже, например.
Да, Ангкор. Там есть древний
храм. Можно похвалиться.
Ну, вы проводите параллель, да, что там этот национализм тоже распространяется на всех жителей этих маленьких
островов. Он присутствует, но я говорю, некая ментальная установка. Первое, мы великий народ, который всех победили, мы молодцы. И второе, как бы мне побыстрее отсюда уехать куда-нибудь, вот, на любые заработки, вот хоть куда.
Это вторая установка.
Да, и это существует одновременно в голове, в одной у человека.
Совсем как на Украине.
Угу. Я вот почему и хотел, так сказать. Это в некотором роде такая универсальная тема. Я помню такой подход в 90-х у многих. Ну, у нас здесь, в Москве. Я не хочу сказать, что это тотально, но реально так и получается. То есть человек с одной стороны говорит, что мы этот померанчевую там революцию все устраиваем, потому что мы хотим интегрироваться в Европу, но когда с ним, значит, так поговоришь и начинаешь что-то понимать, ты понимаешь, что интеграция в Европу ему нужна для того, чтобы побыстрее уехать с этой прекрасной Украины, там на заработки куда-нибудь в Испанию собирать там апельсины или что-то, ну, там, быть уборщицей где-то или значит, что похуже.
Вот. Должен сказать, что это, кстати, сработало, потому что даже при том, что сейчас у Украины всего лишь право для своих граждан на 3 месяца въезжать на территорию Евросоюза без визы, это привело к тому, что произошел массовый отток населения, люди нелегально оставались, в основном в Польше, где, кстати, там закрывали на это глаза.
Ну, но
сейчас границы закрыты просто потому, что всех мужчин мобилизуют. Прошу прощения, перебил.
Нет, я, в общем, главную мысль сказал. Все это базируется вот на каких-то таких вот, именно говорю, ментальных установках, на каких-то психологических, но я не назову это проблемах, да, но вполне наведенных таких комплексах, которые, с одной стороны, вот этот комплекс необыкновенного превосходства, то есть мы лучше вас, мы лучше вообще всех, да, но при этом вот там, где живут вот эти самые лучшие люди, я сам жить не хочу.
Но это напоминает психологически некоторые вот установки, что комплекс переоценки своей личности и комплекс неполноценности – это одно и то же, это один и тот же комплекс.
В общем, надо как-то гармонизировать, так сказать, крайности, и они сходятся в голове одного человека, и это очень напоминает шизофрению, а это значит, что человек, который так мыслит, у него рано или поздно…
Кукуха съедет.
Да, что называется, крыша поедет капитально. И, ну, то, что мы видим, я во многом отношу, ну,
а к есть этому. Ли там какие-то убежденные националисты, которые вот готовы убивать на Филиппинах?
Ну, именно националистов они готовы развивать Филиппины все. Ну, каждый, возможно, по-своему. То есть, что касается мусульман, ну, не вообще мусульман, а вот именно... Кстати, мусульман можно отличить очень легко от всех филиппинцев.
Каким?
Ну, женщины, они все в этих хиджабах. Кстати, никабов там, ай-яй-яй. Там никаких вот этих закрытых лиц.
Платочек только.
Они платочек, на голове все в платочках, да. Но заметно и по мужчинам, и по женщинам. Есть очень серьезное отличие. Юго-Восточная Азия все с улыбками, все 33 зуба. Значит, они все вот улыбаются, те все. Мусульмане не улыбаются.
Похоже на русских.
Да нет, мы как-то так это... Мы вообще там были очень веселые. Ну, по крайней мере, тех русских, которых я там видел. Да, действительно, у нас как бы не принято хохотать по любому поводу, значит. Но Юго-Восточная Азия, она вся улыбчивая такая. То есть там за этим может что-то скрываться, но они очень так любят улыбаться. А вот почему-то у этих вот мусульман, ну, они все принадлежат... Эти, как правило, к, если не прямо к экстремистским течениям,
ну, то есть к радикальному
течению, то да. Более-менее радикализированным. И это настолько заметно, вот, ну просто сразу вот понимаешь, что человек. Я там же видел и бандитов, и все, но это люди, которые, конечно, они понимают независимость страны своей. Они нам готовы за нее, ну, видимо, и сражаться, и умирать, но я видел людей, которые воевали, и все. Видел людей, которые еще довольно пожилые, помнят там борьбу за независимость, ну, там, с кем-то. Кстати, говорят, что хуже всего были японцы.
Можно себе представить.
А японцы как раз были самые националистические, и они были уверены, что они несут свет и радость всем народам, которых они завоевали, вырезая там их целыми деревнями.
Была же так называемая восточная или тихоокеанская зона процветания. Mm-hmm. Это они так назвали вот эту зону, всю, которую они пытались оккупировать и...
Было бы интересно об этом подумать, потому что я не думал об этом именно в этом контексте. Сейчас пришло в голову вот эта мысль.
Ну, кстати, сейчас очень активно же проводят аналогии украинского национализма радикального с радикальным исламом или с радикальным язычеством, с которым украинский национализм не то что смыкается, а зачастую прям переплетается.
Ну, они где-то там одновременно почти начинают. Ну,
нет, такой, ряд, организаций, сказать... ряд организаций прямо практикуют
язычество. Церковь Украины еще.
Запрещенный полк Азов, он устанавливал
идолы,
идол Перуна.
Поклонялись.
Да. Более того, сам по себе гражданский национализм украинский, это, в принципе, вполне себе квазирелигия, и сами они это тоже понимают. Они шли с транспарантами: национализм – наша религия, Бандера – наш пророк. Пожалуйста.
Ну, то есть корни всех каких-то идеологических изменений уходят в изменение сознания на основе религии.
В идеологию.
Да.
Ну, идеология и религия – это вещи очень похожи.
Для меня религиозный фактор здесь самый первичный, чисто исторический даже. Ну, из-за униатства и всех вот этих католических влияний.
Униатство, мне кажется, здесь как раз уже мало играет
роль. Оно сыграло, я говорю исторически, то есть оно сыграло свою отрицательную роль в свое время.
Но оно же трансформировалось вот на таком духовном уровне в отторжение восточной культуры в какой-то степени.
Я все-таки думаю, что униатство, конечно, роль сыграло, но оно играло свою роль где-нибудь там в 16-17 веках, вот тогда. В основном украинский национализм развился в 20 веке, ну, может, с конца 19-го. В это время никакого униатства уже практически не было. Более того, на Западной Украине существовало очень мощное движение русофилов, то есть людей, которые жили на территории Западной Украины в составе Австро-Венгерской империи, и которые при этом были в основном своим униатами. Они хотели перейти в православие, но они родились, выросли, осознали себя русскими, находясь в униатстве. Ну, просто не было других тогда
там церквей. Да, но в рамках вот Австрийской империи их же всех вычислили, поставили на учет, а потом отправили в специальный лагерь, где потом убили.
Да, мы очень многих убивали просто на улицах. Там вот какие-нибудь венгерские ганведы, солдаты, они были очень жестокие, они находили у человека при обыске, там, не знаю, томик Пушкина, там, допустим, просто вырезали всю семью. Никто их не учитывал и не хоронил. Это немцы учитывали там в концлагерях Терезин, Талергов там и в других. И там люди умирали в основном там от тифа, от голода, просто потому что жили под открытым небом. Об этом есть хорошие книги Василия Романовича Ваврика, которая так и называется «Терезина Талергов». Это был, кстати, один из первых концлагерей вообще в Европе и один из первых геноцидов русских, который сейчас у нас никто не помнит, к сожалению.
К сожалению,
есть священномученик Максим Сандович.
Очень который, интересно.
Да. И есть еще святой преподобный Алексий Кабалюк, вот, который тоже, он вообще не собирался быть ни монахом, ни просветителем, он просто вот человек, которого вот как бы... Как вы описывали, вот он понял, что вот он не может быть по-другому. Вот и все. Он был угро-русом, то есть это территория Закарпатья. То, что относилось...
Рядом с венграми, которые находятся, да?
Да, совершенно верно.
Ну, но видите, вот, допустим, вы это знаете, а большинство наших радиослушателей про это слышит в первый раз. То есть это такая закрытая страница русской истории. И, допустим, когда мы говорим про националистов, там, про бандеровцев, мы относимся, ну, сразу негативно к этому. Но мы же не знаем, что там существовала многолетняя, столетняя история противодействия вот Западу, где создавались, допустим, школы магнатами, которые за свой счет обучали людей православной культуре.
Олег Григорьевич, должен заметить, что вот, скажем, один из таких магнатов, Острожский, он проиграл. Все его внуки перешли в католичество.
Но спустя 100 лет они же боролись, они же старались. Просто боролись. Они были оторваны от общерусской культуры. И это драма такая историческая.
Да, действительно.
И можно сказать, что корни даже такого национализма заключаются в том, что самые смелые умерли, а те, кто остались, предков предали. И ты ненавидишь, ну, своих ближайших, потому что ты ненавидишь себя. Потому что ты знаешь, что пришлось предать. И, соответственно, ты же не можешь себя ненавидеть. Значит, ты проецируешь эту ненависть на того, кого пришлось предать.
Возможно, этот фактор тоже имеет место быть, но я все-таки стою на том, что сын за отца не отвечает. Человек сам себя формирует. Человек мыслит самостоятельно в рамках вот той области размышлений, которую вот он сам себе создает. Он сам определяет, что правда, что нет. И решает уже дальше, мне идти за правду или нет. Точно так же, как вот вы в Киеве. Я же не зря спросил. Вот я думаю, ну что человеку мешало? Был бы сейчас сеть клиник в Киеве, отмазался бы от армии, оперировал бы там каких-нибудь чиновников и военных, и никто бы там не приходил бы из военкомата. Зарабатывал бы много-много денег, мог бы уезжать в Европу, в Америку и, скорее всего, и уехал. Прекрасное будущее. Но человек что выбрал? Он выбрал приехать в Москву, здесь еще раз пройти обучение, и да, здесь, слава богу...
Начинать все с нуля.
Все хорошо, но начинать все с нуля. Почему? Потому что вот, ну, не могу иначе, это не соответствует мне. Вот у меня такие убеждения. Но не могу вот, будучи христианином, там, пойти и, допустим, установить идол Перуну. Почему? Это же, в общем-то, несложно технически, там, и так далее. Это в рамках убеждений многих людей вообще ничего не значит. Но, тем не менее, вот для нас это что-то с вами означает, и мы не можем себе этого позволить.
Как для христиан, какие были проблемы, там, бросить чуть-чуть фимиама перед идолом какого-нибудь. Да даже не идолом, перед статуей кесаря. Ну, это глава твоего государства. Ну,
кесарь обожествлялся, ну, поэтому
какая, ну,
ему не бросали.
Для современных-то людей это вообще непонятно. А для тех, ну что, и мы, они главное, что там же до чего доходило. Мы глаза закроем, мы отвернемся, ты там что-то сделаешь, а потом просто скажи, что ты это сделал.
Можешь даже не бросать.
Да, ну то есть вот даже вот такую ложь, вот, ну казалось бы, ерундовую, особенно для современного человека. На это не могли пойти люди, имеющие, ну, какие-то христианские, прежде всего, убеждения. Для язычника это вообще не было проблем.
Вот главный вопрос, который сразу возникает, как сохранить, сберечь и даже сформировать вот группу людей, искренних с убеждениями. Людей фальшивых очень много. Даже вот, скажем прямо, в нашей христианской православной среде и так далее. Ради и финансово-экономических каких-то, или просто ради комфортных условий. Там, тогда. Как ее формировать, Александр Вячеславович?
Ну, если вы меня спрашиваете, то я и отвечу. В свое время, когда у меня были такие, ну, как годы прямо, когда я пытался понять, а как вот жить и все. Ну, я был крещеный, но не воцерковленный совершенно
человек. Это время кризиса.
Оно все и
время.
Совершенно не христианин. То есть я был совершенно, так сказать, вне церкви во всех отношениях буквально. Вот. Ну, так что признал какие-то культурные там, коды, да, что называется. Но вот у меня была проблема. Ну, хорошо, вот, то есть, ну, нужно было как-то решить, а что делать? Если, ну, во-первых, у всех своя, значит, голова, там, у каждого мешанина, и даже, предположим, вот мне пришла какая-то хорошая идея, и, возможно, она объективно хорошая. А как мне это передать миллионам людей вообще? Ну, то есть, как, это нерешаемая задача, в принципе. Или нужно действительно там захватывать кому-то какие-то, значит, средства массовой информации, и вот пропагандой военного типа, который сейчас на Украине, который человек не может сопротивляться в обычном состоянии, вот, как-то, значит, там воздействие. Ну, это просто все равно, это манипуляция людьми, это недостойно.
Конечно, манипуляция, но даже без военного типа. Вот я описывал случай с двумя верующими людьми. Ну, это конец 90-х годов.
Я понимаю.
Еще задолго до даже оранжевой революции.
Что говорить, когда это включили на полную мощность? Да?
Ну, хорошо.
Ну, вот, простите, я не закончил мысль. Но, когда я стал христианином, я понял, что это не моя проблема. Это проблема Бога. И он ее прекрасно решает. То есть, наша задача, вот как я ее себе поставил, как миссионер и все. У меня нет задачи всех победить, всех убедить, там, всех привести ко Христу. Моя задача просто на Христа указать. То есть я в каком-то смысле, ну, как указательный палец, который показывает на истину. и человек это может принимать, это может не принимать, это мое дело.
Это его зона ответственности.
Да, вот его выбор, это его свободный выбор. Моя задача просто адекватно объяснить ему, что такое христианство. И дальше Бог все сделает за меня, в общем, то, как, так, как нужно.
Ну, то есть, можно сказать, что если мы уповаем на себя, мы проиграем. Если мы уповаем на Бога и указываем на его силу, то он сам сделает то, что необходимо вот произойти
вы,
в мире.
Вы правильно сказали, уповаем, да, именно. Когда мы не пытаемся своими силами сделать то, что мы не можем, и что действительно может сделать только Бог. Потому что Бог сказал, все возможно Богу. Человек уже невозможно. Действительно, мы никого не можем обратить.
Вот мне очень понравилась ваша фраза, что вот Богдан сказал, а что мы можем сделать? И я тоже схожусь на мнение, что очень большая ответственность лежит на каждом из нас за свою жизнь. Что, наверное, мы должны начать просто с самого себя, для того, чтобы жить правильно, трудиться, быть человеком, не обманывать себя и ближних.
Ну, это как минимум, так сказать. Да, я просто говорю как миссионер, то есть как человек, который, ну, как профессионально должен, обязан там, нести, значит, Слово Божие людям, все. Ну, невозможно без того, что вы говорите, невозможно быть миссионером, там, не живя по-христиански.
Смотрите, но если мы поднимаемся на уровень наверх, когда да. у нас есть ну, пропаганда да, на большое количество людей, все равно в той или иной степени мы уходим от нравственных норм только одного человека, и у нас возникает уже идеология с элементами нравственности. Да? То есть все равно возникает такая бездушная машина, где мы начинаем как из пулемета строчить какими-то смыслами. И иногда форма есть, содержания нету. И есть большой разрыв между нравственным состоянием каждого человека и теми идеалами, которые мы пытаемся навязать.
Именно поэтому именно миссионерская активность, она должна следовать, прежде всего, за собственной верой человека. Вы сказали нравственность. Мне нравится слово нашего, значит, одного из таких ученых-богословов, отца Георгия Флоровского, который сказал, что в христианстве нет никакой, значит, нравственности. В христианстве есть заповеди. Это грубо и, ну, конечно, сказать, гиперболизирует, но все равно есть заповеди.
Но, с другой стороны, заповеди больше как бы характерны для Ветхого Завета, а вот в Новом Завете для людей есть больше творчества, потому что в каждом каком-то конкретном случае одно будет хорошо, другое плохо. И важно, чтобы сопоставлялось и мера, и время, и место для исполнения чего-то, либо неисполнения. То есть это творческая задача.
Ну, говоря об этом, просто в Ветхом Завете заповеди негативные, отрицательные, запретительные в основном. Новый Завет – это наполнение ну, как бы вот этих ограничений внутренним смыслом и выход уже в духовную сферу. Это заповеди блаженств, соответственно, Нагорная проповедь, которая, кстати, мало кто на это обращает внимание, ну, просто мало кто знает Библию так хорошо. Она вся составлена фактически из ветхозаветных слов.
Отсылки к Ветхому
да,
Завету.
Да, ну, причем иногда это, прям прямые
это цитаты. Не говорит о качестве Ветхого Завета, это просто говорит о том, что люди жили в ветхозаветной культуре, в ветхозаветном контексте. Угу. Каким? Как можно было к ним обращаться?
Чтобы можно было объяснить вещи.
Нельзя вино новое вливать в мехи ветхие, они порвутся, и вино истечет, и мехи испортятся. Конечно, эти люди жили в контексте Ветхого Завета. Конечно, постоянно все отсылки, даже в Евангелиях, они идут к Ветхому Завету, естественно.
Просто разница в том, что в отличие от всех психологов, идеологов и так далее, и так далее. Христианство нам дает не просто ну, вот, заповеди блаженства, то есть вот, как mm-hmm. поступать, но и силу, духовную силу совершать эти подвиги.
Совершать добро.
Да, люби Бога и делай, что хочешь.
Ну, это, да, но несколько упрощение, на мой взгляд. То есть мы получаем от Бога силы mm-hmm. быть вот людьми. И национализм как система, разделяющая людей, любая.
Александр Вячеславович,
решается же, только на более высоком уровне.
В принципе, говорили о том, что национализм украинский, по крайней мере. Национальное сознание обычное, нормальное, это хорошо. Ну, я против него ничего не имею. Я осознаю себя как мужчина, угу. точно не как женщина, угу. не как ЛГБТ, запрещенный в России, не как кто-то там еще и так далее. У меня есть это сознание. Хотя апостол Павел писал, что во Христе нет ни мужского пола, ни женского. Но, тем не менее, мужское сознание у меня очень четкое есть. Даже, так скажем, в противоречии определенным с апостолом Павлом. Ну, я шучу, конечно, этого противоречия нет. Просто здесь разный смысл. Также и национальное сознание, оно тоже может быть. Оно нормальное. Но когда оно выходит на уровень квазирелигии, как украинский национализм, конечно, оно противоречит христианству. Если в центре бытия становится идеал государства определенного, вот Украины, ради которого можно убивать или умирать самому, а вот, то естественно, что из этого центра уходит Христос.
Абсолютно согласен.
Идола можно создать из чего угодно. Можно из банки варенья создать идола. Любим варенье, вот жрем его с утра до вечера. Ничего не надо. Убьем за варенье. Угу. А можно из Украины создать.
Ну, видите, получается, у всех нас должно быть некоторое такое внимание сердечное. Мы должны быть внимательны к самому себе, к тому, что нам говорят, для того, чтобы оставаться самим собой, для того, чтобы быть адекватным человеком. Потому что, как правильно сказал Богдан, сегодня...
Я сказал, блюдите, как опасно ходите.
Ну, да, я продолжаю эту мысль, то есть сегодня это национализм, завтра это идеология, может быть, поклонение всему, там, счастью, богатству, а послезавтра все что угодно. То есть это
Олег Григорьевич, да вот я могу сказать, что завтра и грядет в качестве новой религии, новой идеологии. Это идеология общества, в котором человеку будут предлагать беспредельную свободу от всего. От пола, от нации, от родины, от истории, от языка. Потребляй, пожалуйста. Делай, что хочешь. В принципе, для многих это, кстати, очень привлекательно. Вот у нас люди очень ругают, говорят, что да, на Западе плохо, там детей отнимают, ЛГБТ навязывают. А ведь многие туда, тем не менее, вот когда получается, они туда хотят уехать. А почему? А там хорошо, хорошие зарплаты, хорошие стандарты социальные, там вот хорошо, можно хорошие товары качественные, не то что здесь у нас, там, да и дороже, а там дешевле, там и так далее. Реально на многих это подействует. Когда им будут это так же предлагать, вот как украинский националист, когда-то в Киеве, многие на это согласятся. Это то общество, та идея вот человеческого стада, которую презентовали там Жак Атали, Клаус Шваб, вот трансгуманизм вот этот вот своеобразный. Делай, что хочешь. Пожалуйста.
В отличие от этого, христиане, мы малое стадо, как сказал Христос. Вот, и, конечно, я все время вспоминаю фразу апостола Петра, когда, ну, все, так сказать, толпы ушли от Христа, осталось только 12 человек. И он спросил, не хотите ли вы уйти?
Да, он их не уговаривал. Останьтесь, ну останьтесь.
То есть в этом смысле, как миссионер, Христос поступил
неправильно.
Вот ровно наоборот. Да. Да? Он всех разогнал и даже начал отталкивать как бы апостолов.
Не то чтобы разгонять, но он их не удерживал.
Нет, но он сказал то, что они как бы
себя... Да, он жестко сказал, да. Не хотите ли вы уйти?
И апостол Петр сказал, куда же нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Если нам нужны глаголы вечной жизни... А не только здешний, не только вот, ну, банка варенья и там чего там,
пачка
печенья, да, вот, то выбор-то совершенно очевиден.
Да, я с этим соглашусь. Но здесь уже каждый выбор делает для себя сам. И, кстати, должен заметить, ну, так немножко веселую нотку все-таки внесу, что многие западные люди как раз, они переезжают сюда к нам. Именно потому, что вот их вот все эти нормы, они приводят в ужас. И они бросают там или продают свой бизнес, хозяйство, переезжают сюда. Я знаю американца, который с детьми и женой переехал в Ярославскую область, стал православным клириком, например. Я знаю семью немцев в Грисбах, которой помогал покойный протоиерей Дмитрий Смирнов, которые сбежали от ювенальной юстиции, потому что они хотели отнять детей.
Вы представляете, вы хотите жить просто по православному, где мужчина – это мужчина, а женщина – женщина, и у вас отбирают детей.
Эти люди не то что по православному, они хотели просто жить вот в рамках определенных общественных норм, к которым они привыкли. Эти нормы когда-то были сформированы в том числе и при воздействии христианства, но они все равно общечеловеческие. И в исламе тоже есть понятие семьи. Оно есть, наверное, там и в других религиях языческих, там в индуизме тоже есть определенное понятие.
Семья – это то таинство, которое Господь оставил для всех народов после грехопадения, единственное. Как раз вот буквально там день назад обратились ко мне, ну, тоже семья одна, на тему переехать в Россию. Ну, потому что они меня встречали. Европу. Угу. Ну, я просто сейчас не знаю, как будет ситуация, что, ну, приедут, может быть. Можно будет
их, ну, вот семья и переехала. Да, обязательно. Я вот хотел пригласить тоже семью. Это евреи. Они уехали в Канаду. И они рассказывали, как они потом из Канады бежали. Они говорят, мы взяли билеты в Тель-Авив. Я говорю, а зачем так сложно через Тель-Авив в Москву? Потому что если, говорит, мы бы взяли билеты в Москву, у нас бы тут же отобрали детей. Нет, у нас бы тут же отобрали бы детей. И все, ювенальная юстиция, и все. А там и могут и пол сменить насильно, и там еще куда-то, и так далее. Но, к счастью, они приехали в Тель-Авив. Они говорят, мы специально взяли маленькие чемоданы, чтобы не думали, что мы надолго. Вот, с детьми они приехали в Израиль. В Израиль-то можно. А оттуда они уже уехали сюда, в Россию. Здесь они уже живут. Я их тоже хотел пригласить к нам на радиостанцию. Дорогие друзья, я очень рад, что вы сегодня были с нами. Наша передача заканчивается. Но мы будем встречаться еще много-много раз. Я напомню, что это была передача «Единая Русь». У микрофона был Богдан Беспалько в качестве ведущего. А гостями у нас сегодня были православный богослов и миссионер Александр Вячеславович Люлька, а также врач высокой категории, православный публицист Олег Григорьевич Бутенко. Всего доброго, оставайтесь на нашей волне.